Берг Барьеров. Говорят ли вам что-то имена Андре Чилищев, Алексис Лишин, Алексис Беспалов? Это выдающиеся виноделы и винные критики, которые внесли весомый вклад в винную культуру Америки и Франции. Подробней об этом самом вкладе во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой культуры, музыкальной. В рубрике «Мои любимые пластинки» украинский композитор Валентин Сильвестров. Он автор симфоний, хоровых и камерных кантат, камерно-инструментальной музыки, лауреат престижных международных премий. Его произведения публикуют крупнейшие европейские и американские издательства. Его музыку исполняют в лучших концертных залах старого и нового света. Его мнения, суждения, комментарии часто звучат в «Поверх барьеров». Сегодня Сильвестров рассказывает о своих любимых пластинках. Его записала в Киеве Ирина Колесникова.
В детстве, после войны, много фильмов возникали, то ли трофейные, но фильмы о композиторах. «Юность Шопена», такой был фильм польский. Я же не знал Шопена. На фильм типично, что там Шопен, сторонник крестьян, угнетенных, революционер и любовь какая-то. Вот. Только не к крестьянам, уже каким-то таким дамам весьма, так сказать, далеким от крестьян. Но я помню, что там музыка звучала. И раньше мне нравился и Бах, там, и Бетховен. Но когда я вот впервые услышал музыку Шопена, то мне показалось, что то музыка, а это чудо музыки. Там игрался, но его, конечно, неудобно демонстрировать. Это всем известный 12-й этюд до минор, революционный. Но дело не в революционности. Дело в том, что я помню, что в тот период я шел по улице, помню даже какое-то место, и у меня были такие какие-то мечты. Вот неплохо было бы этот самый революционный этюд, который я играл, но так раза в два медленнее. Вот неплохо было бы сыграть Шостаковича. Почему Шостаковича? Музыки Шостаковича я тогда не знал. Я очень любил Шопена, да и сейчас я как-то, несмотря на то, что уже все его любят и уже надоело, но я помню, что у меня был первый и второй концерт в Нейгаус, маленькая пластинка была с двух сторон. Я ее слушал без конца. Ну и, естественно, вот я помню эти пластинки, которые совершенно ошеломительные, но это до Шопена было. Когда там переворачивать после каждого там раздела. Сам процесс, но это еще было не связано с любимой пластинкой. Пластинка была редкость, и поэтому она была любима за то, что она редкая. И кроме нее ничего другого не было. Комический случай, я помню, что мы переехали, это уже я был в консерватории, и пластинки бесконечно сопровождали. И был солнечный день. И был такой проигрыватель, ну, советский, такой кондовый, надежный, такой, что если вот ударишь молотком, так ничего с ним не будет. Вот так. Ну, я не заметил, что там напряжение другое. Я включил, там нужно было переставить напряжение. В общем, напряжение было в два раза больше, чем нужно. И он начал дымиться. Но поскольку был солнечный луч, я так сижу, смотрю, он дымится. Я думаю, ну, это вот лучи, солнце. И проиграла целая пластинка, когда пошел, все было горячее. Я, значит, выключил, переставил. После этого он работал еще 10 лет. Я сидел тоже вот тут вот и слышал в наушниках торжественную мессу Бетховена. Это такое гигантское произведение. Я бы не сказал, что это любимое мое произведение, но вот прикоснуться к нему, это... И это была уже ночь. Смотрю, что-то начало шататься. И я так подумал, ну вот довел себя уже от Бетховена. Это, кажется, землетрясение. Когда потом началось увлечение современной музыкой, конечно, это все было заброшено. Современная музыка, там же были тенденции антиромантизм. И вот я помню, что из новой музыки, в частности, очень много Игорь Блажков, это замечательный дирижер, по-моему, самый выдающийся дирижер Украины. В смысле того, как много он сделал для музыки. Он ставил материальное воплощение своей работы. Гигантская фонотека, изданная фирмой «Мелодия», разнообразная современной музыки. Так вот, он пластинки доставал еще в 60-е годы. И вот я помню, мы Веберна слушали очень много. Тогда была знаковая фигура. Это было просто бесконечное слушание. Притом слушание не для того, чтобы научиться, а просто вот нам нравилось это. Вот в этом смысле, когда возникает любимая пластинка у тех, которые сами занимаются такими вещами и, казалось бы, тоже претендуют на любовь, но только не свою, а чужую, ну, им трудно этого дождаться, потому что часто эта любовь приходит через много лет после того, как ты уже отлетел. Но тем не менее, если ты слушаешь бескорыстно и любишь какие-то вещи, а потом делаешь сам что-то, а то, что ты делаешь, это бесконечное вслушивание. По сути, ты как бы слушаешь тоже пластинку, только не любимую, а если вещь сочиняется, то ты как бы все время ее прокручиваешь, как ту пластинку, которую ты любишь. Понимаете? Поэтому, если у тебя была вот такая бескорыстная любовь к музыке, и она в тебе как-то утвердилась, то есть надежда, что когда ты сам прокручиваешь вещи, которые ты сам делаешь, что какая-то частица вот этого чувства и этого качества обратной связи будет от той первой пластинки. Сейчас уже пластинки как бы пройденный этап. Сейчас компакт-диски, чистый звук. Но я, тем не менее, к этим пластинкам все равно время от времени возвращаюсь. И у меня даже в записи, которую я сам делаю, там, домашние, даже сохраняется вот этот знак, что мне часто жалуются, что у тебя там шипит что-то. Потому что когда я устраиваю частотные характеристики, запись глухая, я поддаю высокие частоты, то они проясняют запись, но зато возникает шип. Вещь становится более легкой, прозрачной, но как бы не чистый звук. Николай Сук, пианист, мой друг, он играл мои вещи. Он говорит, что вот на Западе, когда я ему дарил это, что вот они уже не могут шипом слушать музыку, когда шипит. На что я ему говорю, что передайте вот этим людям, любителям музыки, что напрасно они борются с шипом, потому что если шипа не будет на пластинке, то шип перемещается в мозги, и уже этот шип не стерешь ничем. А в каком смысле шип? Во-первых, шум крови будет слышен в ушах, потом какие-то тайные мысли, которые будут во время музыки и так далее. Это тоже шип, но такой шип, с которым ты не можешь справиться. В то время, когда есть шип, то он человека заставляет вслушиваться, как бы продираться, сделать маленькое усилие и отвлекает от таких дурных мыслей, от шума в ушах. Вот тот шип уже не сотрете. В «Степном волке» Гессе там есть пассаж, что когда сквозь помехи приемника звучит там Гендель или Моцарт, так там говорится, какие бы ни были помехи, но продирается там Моцарт и Гендель. А отсюда и духовный свет сквозь тьму. А кроме того, в помехах есть еще то, что Мандельштамовская, вот это шум времени. Бывает шум времени, когда, вот, допустим, я записываю там свои вещи, а в это время ребенок кричит под окном. У меня там есть одна запись, я как раз играл наивную музыку, такое у меня есть сочинение, ну, типа детской музыки. И в это время какой-то начал орать под это, но я не заметил, под балконом. И он кричит до сих пор. Эту запись, я помню, что я подарил моему другу, замечательный композитор Кнайф, Александр Райфель, вы знаете, ну, ленинградский. И он эту запись любит именно за то, что вот какая-то играет какой-то вальсик такой легкий, а в это время ребенок там что-то кричит. И вот это соединение вот этого за окном, как бы помеха, она входит и не мешает к той музыке. То есть есть помехи, которые мешают, а есть помехи, которые каким-то образом могут входить. Это же два параллельных ряда шло. Ребенка выпустили погулять, а я сел. Это разные истории. И мы сошлись совершенно автономно, никто никому не подражал. Я не подражал ребенку, ребенок не мне, а мы сошлись. Thank you. Вот если ты первый раз встречаешься, то ты как бы еще вещь не воспринимаешь, как структуру сада ты не понимаешь, а ты только должен узнать, где выход, где вход, куда идти налево, направо. Это одна форма знакомства. Часто вот этой формой знакомства и ограничивается знакомство и с поэзией, и с музыкой. Вот что впечатляет, что вот погулял где-то, еле нашел выход и ушел, и все. А для того, чтобы ощутить структуру сада как произведение искусства или же текст, как его геометрию, нужно не просто знать диву, а просто там жить в этом тексте. А для того, чтобы жить, он должен быть приспособлен для жизни. Не все тексты приспособлены для жизни. В некоторых невозможно жить, хотя они хорошо сделаны. Это не значит, что я прав, потому что есть некоторые вещи, которые не поддаются вот этой любви пластиночной. В каком смысле? Ну вот нельзя присвоить, например, горе себе или же океан. Там какая-нибудь восьмая симфония Малера, гигантская, там 1000 человек. Вот ты можешь войти, но так, чтобы вот именно по-настоящему слушать. Ее трудно, потому что, ну, там она и большая, там есть мощная. Если вот я поставлю то, то тут будет просто невозможно жить ни тут, ни тут. И, кстати, будет слышно аж на базаре. Ты доставляешь какое-то несчастье соседям, хотя ты вроде, может быть, и кайфуешь. Но, с другой стороны, какое-то нарушение масштаба. Поэтому тут получается, что вот камерная музыка, классическая, она же как раз и есть. Это музыка, соответствующая масштабу человека. Она может существовать в рамках дома. А то уже музыка там в соборе. Ее нельзя вот тут вот присвоить. Это все равно, что держать в ванной корову.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. О своих любимых пластинках рассказывает украинский композитор Валентин Сильвестров. Звучит «Реквием для Ларисы». Это произведение посвящено памяти музыковеда, жены Сильвестрова Ларисе Бондаренко. Она умерла в 1996 году.
Часто мы слушали Стравинского, «Персефона» такое произведение. Потому что она была специалист по Стравинскому, она любила его и музыку. Ну, а кроме того, вот эти вот всякие Элла Фицджеральд, это от нее, потому что у меня было сознание нацелено ну, такое, на серьезное, а она была шире, кругозор был. Поэтому мне досталось скорее вот от нее вот этот интерес к таким как бы формам «не». Ну вот это ее мотто какое-то условное, где-то она и записана была. Ну, без претензий, что в настоящем подлинном произведении искусства воспринимающий не судья, но подсудимый. Ну, что ты думаешь, что ты судья, но если вещь настоящая, то она тебя судит. Ну, не судит, но в этой шутке есть какая-то игра ума. В середине 60-х годов у нас часто были какие-то праздники, какие-то кутежи, вот такие домашние. Ты, конечно, не будешь слушать там Веберна в это время. Мы слушали, мне прислали пластинку, тогда только она вышла, «Битлз», там «Сержант», как это называется. Вот тут вот динамики стояли, и пластинка была записана так, с воплями публики, ну, вот эти фанаты, которые орали. То я заметил, что какие-то удачные мелодии там были. Ну, и кроме того, интенсивность подачи специфическая. И это даже сыграло какую-то раскрепощающую роль, потому что если ты слушаешь музыку, не претендующую, допустим, на какую-то там глубину, формально не претендующую, но ты ее слышишь как музыку, вот это, у тебя актуализируется вот это вот чутье, что ты должен удачно различить в любом месте, и низком, высоком, и там делают люди талантливые. Который даже если он там в кутеже работает, так у него может, ну, как вот, допустим, Вагнер опознал, или Брамс опознал и не стеснялся, что любили вальсы Штрауса. Потому что в вальсах Штрауса это время доказало, есть вот эта вот изюминка, эти мелодии немеркнущие. И вот сама идея любимой пластинки, это аккумулятор внимания. Пусть на малом уровне, вот если у кого-то еще возникают в наше время любимые пластинки, так значит еще не все потеряно. Да, потому что идет такой вал информации, когда просто времени нет, чтобы остановиться. Вот как бы не до любви. Вот сейчас, допустим, мне говорят так, у меня весь Бах есть, на этом DVD, то есть на пластинках, вот о, весь Моцарт. А тут же ж важно, да ты хоть одно сочинение по любви. И тогда тебе все то, что у тебя есть, оно раскроется в этом. Все те, кто делают, у них есть какие-то композиции, у которых сосредотачивается. Это они сами могут даже не знать все то, что у них есть потом во всем. Для меня, например, Бах, мне не нужно слушать и кантаты, хотя кто-то только кантаты любит. Я вот сыграю прелюдию и фугу, которую я люблю. И для меня уже Бах, вот он рядом. Потому что я люблю это. Это моя любимая пластинка. Это же квинтэссенция, это же сама суть музыки, изложенная, ну как это то, что можно назвать миниатюрой Эйнштейна, Е равняется МЦ квадрат. То есть это суть вот европейской музыки, вот выраженная как бы формула, но выраженная формула, но без назойливости идеологической, вот этих указательных пальцев. Но если вдуматься, то вот она является кредообразной, ну в смысле гармонии, но кредо его спрятано, потому что ее слушаешь как просто нормальную музыку, даже не соображая, а на самом деле это Е-МЦ квадрат. Потому что любая вещь, по сути, подчиняется этому. Но мы же не можем это попробовать. А у Баха можно попробовать, вот сыграть. Пластинка заключается в том, что ты все же ее слушаешь. Но когда ты слушаешь, вот в чем проблема. Кто кого слушает? Вот фортепианные концерты Моцарта, они обладают таким свойством, что можно свободно войти даже в диалог, даже похлопать Моцарта по плечу. Он позволяет это. Сама форма свободного такого течения музыки, это даже Моцарта где-то вот отцу он выразил так, что он сочинил какой-то концерт, очень успех большой. Концерты, по его мнению, это такая форма, где и профан будет доволен, и знаток. Только профан будет доволен, но не будет понимать почему, а знаток будет доволен, но будет понимать почему. Так вот, когда любимая пластинка, то ты становишься уже соавтором. Это особая форма взаимосвязи с текстом, самая желанная для текста. Любой текст хотел бы быть любимым. Но я когда вот там, допустим, ну, так, в шутку говорю, что ну, тут ничего нет, кроме музыки, и у меня никаких претензий нет, ну, вот только вот полюбить, это такое скромное желание. А оказывается, это все тексты хотят вот этого внимания. И когда это внимание есть у того, кто это, то он как раз стоит в такой ситуации, что текст становится не информацией, а иконой. Это текст, с которым он живет, а не просто он его там слушает. Это то, что в религиозном в практике было связано с иконой. Мы выстраиваем этот мост иной. Это вопрос пушкинский. Доволен ли ты собой взыскательный художник? То есть тот, кто делает, он же проходит невероятный путь сомнений и вот этих отвержений разных вариантов. Вот эта форма связана тоже с любимой пластинкой, но только не той любимой пластинкой, а любимой пластинкой, которая является мир, вот этот созданный. Это же тоже пластинка. Может быть, и вот некто слушает. И вот когда она только записана была, то он же сказал, и это было хорошо. Пушкин повторил это, ай да Пушкин, это сукин сын. Это как бы пушкинская возглас, транскрипция библейского. Конечно же, тот, кто делает, он вот эти слова каким-то образом произносит, не произнося. Значит, любимая пластинка изначально есть. И еще ее нет, а она уже есть в любви к творению, когда ты делаешь вещь, она уже там заложена, проявлена. Раз проявлена, то тот, кто слушает, он наводит фокус, ну, благодаря тому, что он сосредотачивается в внимании, и он становится творцом, и он тоже любит это. Потому что он опознает эту любовь Творца к своему творению. Да, там есть вот на последней пластинке рождественские вальсы. Это небольшие такие мелодии, которые возникают и тут же как бы прерываются и исчезают. Ну вот как вот видите, елочные игрушки. В этих маленьких формах, то, что я называю богатели, Во-первых, это слово обозначает пустяки, ну, это французское. Но мы должны вспомнить библейское, это, что Бог творит мир из ничто, то есть из пустяков. Но тут есть очень важная вещь, что вот эти небольшие формы, они демонстрируют мгновенность творчества, мгновенный скачок от что к ничто. Не постепенный, а по сути же до сих пор наука бьется, как вот жизнь. Вот постепенно не удается, а вот скачком и возникает. И вот как раз вот такие вот вещи, так называемые богатели, вот когда они существуют, допустим, в поэзии, это касается вот этих маленьких стихотворений, на случай там, это непреднамеренное творчество. Все великие вещи пронизаны мгновениями, хоть там есть и замысел, и концепция, потому что у этих, кто делали, у них не было разницы между великим и малым. Какое-то интервью у меня брали, и они не знали, как слово «богатели» писать, написали через «бог», «богатели». И, ну, я увидел ошибку, но я еще не знал, что меня это настигает, потому что плавно я перешел от этих «богателей» к литургическим песнопениям. В таких вот вещах, связанных с мгновениями, там никаких заслуг твоих нет. Там только твоя заслуга – это внимательность и быть начеку. Там есть вот то, что я вам сам напеваю, все ночные песнопения.
Все ты крепкий, все ты Боже, все ты крепкий, все ты Боже, все ты крепкий, все ты небесмертный.
Композитор Валентин Сильвестров в рубрике «Мои любимые пластинки». Записи Ирины Колесниковой. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Когда состоится российско-индийское стратегическое партнерство? Итоги визита Владимира Путина в Индию обсуждаем с заместителем директора Центра анализа стратегии и технологий Константином Макиенко. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода», новости.
Коротко о главных новостях. Прокуратура Свердловской области проверяет сообщение о жестоком обращении с сиротами в городской инфекционной больнице Екатеринбурга. По словам уполномоченного по правам человека Татьяны Мерзляковой, медсестры заклеивали маленьким детям рот, чтобы те не кричали и не мешали им работать. Президент США Джордж Буш отдал указание американским силам в Ираке принимать все необходимые меры против иранских агентов, представляющих угрозу военнослужащим США или мирному иракскому населению. Вместе с тем Буш подчеркнул, что подобные операции могут вестись только на территории Ирака. Сенат США утвердил назначение генерала Дэвида Петриуса на пост командующего американскими силами в Ираке. В Багдад прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси для переговоров с американским командованием и иракским руководством. 13 человек погибли и более 30 были ранены сегодня в результате взрыва на рынке в центре Багдада. Союз НАТО обещает увеличить помощь Афганистану для борьбы с движением «Талибан», включая отправку туда дополнительных войск. В Кабуле убит депутат афганского парламента Мавлави Ислам Махаммади. Депутат был застрелен неизвестным в пятницу утром по дороге в мечеть. Его телохранитель ранен. В Бейруте прошли похороны трех погибших вчера в результате кровопролитных столкновений на территории Арабского университета. Генеральная ассамблея ООН заявила о недопустимости отрицания Холокоста. Решение было принято консенсусом без голосования. Иран, однако, дистанцировался от резолюции, заявив, что подготовленный США документ имеет политическую подоплеку. В Нью-Йорке в архивах института, занимающегося изучением истории еврейского народа, найдены письма отца Анны Франк, сообщил журнал «Тайм».
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. В этом месяце исполнилось 70 лет художнику Виктору Пивоварову. Художник живет в Праге. Он частый гость «Поверх барьеров». В этом выпуске вы услышите повторение передачи с участием Виктора Пивоварова. критики называют Пивоварова концептуалистом. Не будем робеть перед этим словом. Попробую его объяснить. Художники-концептуалисты занимаются не столько реальным предметом, сколько представлением о нем. Они ищут этот предмет не в материальном мире, а в собственном сознании. Скажем, заяц Пивоварова может быть похож на зайца Дюрера, но его пивоваровский косой больше похож на тысячи нарисованных прежде зайцев, чем на живого. Все, теперь забудем слово «концептуализм», ибо, как известно, талант, а не принадлежность к школе – единственная новость.
В 70-е годы мастерские были и Тианов в подвале, не всегда там было светло, но уже тогда у него рождалась его метафорическая поэтическая живопись. Кроме того, нас связывало дело, ведь все художники, теперь даже очень известные, такие как Илья Кабаков и Эрик Булатов и Витя Пивоваров, они существовали тем, что иллюстрировали книги для детей. И вот они были все моими иллюстраторами. Мы были абсолютно свободны в своем творчестве. Мы боялись только одного, как бы не посадили, но тогда уже не сажали так строго. Нам хватало нашего общества, нашего слоя, поскольку это все совпало еще с нашей молодостью. Это было счастливое время, я считаю. Некоторые картины я помню. Такие серийные изображения человека, естественно, но не самого человека, а его внутреннего мира, раздробленного достаточно. То есть человек мог возникать как силуэт, например, где-то, так сказать, на фоне гор. Или, например, в комнате вы видели две стены, а одна стена была закат, предположим. В общем, пространство и время в этих картинах были деформированы и смещены. Или человек вытягивался, и казалось, куда-то он улетает. Мне кажется, он пытался передать метафорическое, поэтическое ощущение мира.
Из тетради «Кухонька». Читает автор Виктор Пивоваров.
Не думаю, что я хотел стать художником. Я просто не знал, что это такое. Но однажды, когда я был в гостях у своих двоюродных братьев, один из них, Юра, поманил меня к себе, с загадочным видом подвел меня к шкафу и резким движением распахнул дверцу. На внутренней стороне дверцы, кнопками, был приколот кусок картона, на котором масляными красками был нарисован натюрморт, зеленая настольная лампа и две книжки на столе. Я долго не мог поверить, что это нарисовал Юра. Я бывал, конечно, в музее и видел картины в рамах. Но это был какой-то высший, недоступный мир. Эти картины, мне казалось, были созданы какими-то особыми существами. Их портреты и репродукции их картин я вырезал из огонька вместе с портретами Сталина, Ломоносова или Бетховена. А тут вдруг мой брат, смешливый и несерьезный, и даже младший на год, как-то исхитрился и совершил подобное же чудо. Ошеломление и потрясение было невероятное. Я был слишком робок, чтобы у меня возникло желание соперничества, но какая-то искра надежды, что, может быть, и я мог бы вот так же изобразить предмет, появилась. То, что изображать предмет – это хорошо, сомнений не вызывало. Это было совершенно ясно априори. Это была данность.
В эфире «Поверх барьеров». Радиопортрет художника Виктора Пивоварова. Со мной в студии пражский искусствовед, автор нескольких статей о Пивоварове Милена Славицка. Милена, в 1977 году вы впервые приехали в Москву. Почему? Зачем?
Вы этому не будете верить, но здесь, в Чехии, почему-то было очень много информации про московское неофициальное искусство. А это было благодаря одному человеку, который назывался Инжи Халупецкий, который был искусствовед. и который очень внимательно следил за тем, что происходит в Москве. И просто его рассказы были для меня так интересные, что я решила туда поехать.
Это была частная поездка или командировка?
Нет, это была командировка. Я работала в Национальной галерее в Праге. И поехать в командировку в Москву было очень легко, потому что все хотели ехать на Запад.
Москва, 77-й год, глушение всех возможных свобод. Какие впечатления у вас были?
Вы знаете, замечательные. Абсолютно замечательные впечатления. Но вы не забывайте, что я приехала с того же концлагеря. У нас было еще хуже. Что касается свободы, гораздо хуже. Я не знаю, что касается количества заключенных на душу населения, но просто что касается жизни, это было гораздо хуже. Я была очень наивная. И это меня немножко спасало, потому что я просто не знала, что в гостиницу не может никто приходить. Я не знала, что я не могу звонить с гостиницы, что переводчица за мной следит. Но в силу этого я там чувствовала очень хорошо. Но просто я приехала в Москву, у меня были адреса. Первый день Вадим Кушнейбергу позвонила, и он мне сразу тот же вечер пригласил к ним домой. Мы там были до утра. Кабаков, Булатов, Штейнберг, Янкелевский, Чуйков и так дальше.
Вам понравились работы концептуалистов?
Для меня это было огромное открытие. Мне страшно это понравилось. Я очень уважаю культуру своей страны, но, тем не менее, разница большая. Я первый раз почувствовала мощь этой культуры. Разговоры были очень интересные. Как бы уровень сознания, интеллекта этих людей был потрясающий.
В Праге у вас не было таких собеседников?
Нет. Никогда и уже не будет.
Первый раз вы приехали в Москву в 77-м году, тогда вы и познакомились с Виктором. Спустя 4 года Виктор стал вашим мужем. Это была любовь с первого взгляда?
Это была любовь с первого взгляда из стороны Виктора. Я этого немножко боялась, потому что все-таки у меня была дочка маленькая в это время, уже 2-летняя, и для меня это было немножко неожиданно думать про жизнь с человеком с другой культуры. Поэтому я сначала как бы немножко боялась, надо сказать. Но Виктор как бы решил это почти сразу.
Любить талантливого человека трудно или легко?
Очень хорошо. Не знаю, трудно или легко, но очень хорошо.
Вы говорите, что вам понравилось в Москве в 77-м году. Почему Виктор переехал в Прагу в 82-м году?
Мне вообще очень нравилась эта жизнь, я должна сказать. Но в рамках этих художников он говорил, что на самом деле все по-другому, когда ты там живешь. А потом был очень важный практический вопрос, потому что у меня был ребенок с первого брака, и просто мой муж бы не разрешил, чтобы он переехал.
Виктор нашел общий язык с пражскими художниками?
Нет, общий язык нет. Но он вошел в эту среду, в любой культуре, это среда на самом деле очень замкнуто, это не так легко туда войти. Но что касается самых как бы творческих проблем, это он одинокий. И до сих пор одинокий, по-моему. И сначала он это переносил очень трудно. Он чувствует себя русским художником, он не чувствует себя чешским художником.
Милена, я вам признаюсь, что вижу в Викторе Пивоварове художнике большого ребенка. А в жизни он ребенок?
Он в жизни тоже ребенок, да. Хотя он очень часто говорит, что он боится и так далее, но он на самом деле очень бесстрашный человек. И это не бывает у детей.
Первый урок. Сентябрь 1951 года. Первый день в художественной школе. Учителя. Простов, Хитров и Репкин. Репкин, искаженный от Репин, дает нам первое задание. Прикнопить к мольберту осенний лист и написать его акварелью. Всматриваюсь в каждую жилку, в каждый оттенок. Лист, кое-где еще зеленый, кое-где желто-оранжевый, как бы с каплями крови, а с краю совсем сухой, коричневатый, свернутый в трубочку с обнажившимся сетчатым скелетиком. Еще ничего не знаю, еще ничего не понимаю, только стараюсь пристально вглядываться и изобразить все, что вижу. Но сам лист, языком молчания, уже дает мне первый урок. О умирании, о приходящем, о неповторимости любой вещи, о жалости и жалкости, о связи всего со всем. Вот я со своей жизнью и историей сижу и рисую лист, у которого тоже своя жизнь и своя история. И в окно льется свет, и освещает и меня, и этот лист. И с моей помощью этот лист становится запечатленным на листе бумаги, который тоже когда-то был деревом.
Виктор Пивоваров из тетради «Кухонька».
Рыбка в стеклянной банке. В конце войны, в 1945 году, когда мы возвращались из эвакуации, нас обокрали. Я рисую чашку, пузырек, спичечный коробок, катушку. Мама спит после работы.
Мы с вами в Пражской галерее «Рудольфинум». Вместе со мной 10-летняя школьница, в недавнем прошлом московская школьница, теперь пражская, зовут ее Саша. В этой галерее выставлены картины Виктора Пивоварова. Они замечательны еще и тем, что их можно не только смотреть, но и читать. Саша, пожалуйста, прочти еще несколько картин.
«День рождения. Дядя Абраша, тетя Лиза, мама и Володя Васильев купили мне альбом репродукции. Бежишь и тащишь за собой свои воспоминания. Володя Васильев умер. Болит горло, можно не ходить в школу. Мамино варенье, снег за окном».
Цикл этих картин называется «Дневник подростка». Тебе нравится этот подросток?
Все-таки можно было сделать немножечко повеселее это все. Может быть, у него было грустное детство.
Давай еще почитаем несколько картин.
«Золотые нити розы. Носители узелка розы».
Саша, попробуй описать вот эту картину «Носители узелка розы».
На этой картине нарисована девочка с завязанными глазами. Она держит за руку наполовину мальчика, наполовину кого-то, даже не знаю кого.
Инопланетянина, по-моему.
Да, наверное, инопланетянина. И этот инопланетянин держит за ниточку узелок розы.
Как ты думаешь, почему эта картина называется «Носители узелка розы»?
Не знаю.
Я думаю, что роза – это не только цветок, а это еще и тетя Роза. И узелок – это не просто узелок, а узелки памяти. Это воспоминания о детстве.
И, может быть, даже узелок дружбы и любви.
А что написано на этой картине?
27 розочек для избранника. По краям 6 синих моржей. Мордочки этих моржей немножечко напоминают лицо самого художника. Я люблю моржей. Я не очень люблю грустные вещи.
Павел Петрович Чистяков считался в свое время лучшим художественным педагогом. Был, однако, суров. Однажды, рассказывают, привели к нему Серова, еще мальчиком. Чистяков, чтобы испытать его, взял лист бумаги, скомкал его в комок и бросил на стол. «Рисуй». Чистяков учил, что предмет – это сложная система пересекающихся плоскостей. Скомканный лист бумаги был для него идеальной чистой моделью абстрактного предмета, не имеющего никаких других признаков, кроме плоскостей. Часто в своих натюрмортах пишу мятую бумагу. Каждая плоскость повернута к свету иначе, и возникает необычайная изощренная полифония полутонов, рефлексов, просветов, вспышек, теней. Это как богатая оттенками душевная жизнь. Или облака.
Метафору можно объяснить только метафорой. Описания блекнут в сравнении с искусством. Может быть, попробовать о художнике стихами? По крайней мере, я, глядя на работы Виктора Пивоварова, вспоминаю стихи Александра Кушнера. Вот эти стихи. Контрольные, мрак за окном фиолетов.
Контрольные, мрак за окном фиолетов, не хуже чернил, и на два варианта поделенный класс, и не знаешь ответов. Ни мужества нету еще, ни таланта, ни взрослой усмешки, ни опыта жизни. Учебник достать пристыдят и отнимут. Бывал ли кто-либо в огромной отчизне, как маленький школьник, так грозно покинут? Быть может, те годы сказались в особой тоске и ознобе. Не думаю, впрочем, ах, детство во все времена крутолобый вид вылеплен строгостью и заморочен, и я просыпаюсь во тьме полуночной от смертной тоски и слепящего света тех ламп на шнурах белизны их молочной, и сердце сжимает оставленность эта. И все неприятности взрослые наш, проверки и промахи, трепет невольный, любовная дрожь и свидание даже, все это не стоит той детской контрольной, мы просто забыли, но маленький школьник за нас расплатился, покуда не вырос, и в пальцах дрожал у него треугольник. Сегодня бы взрослый он это не вынес.
Это была передача о художнике Викторе Пивоварове, которому в этом месяце исполнилось 70 лет. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», у микрофона Игорь Померанцев, традиционная рубрика «Красное сухое», радио-эссе «Калифорниец Андре». В нем много цитат. Я попросил прочесть их Ивана Толстого. Сначала эпиграф.
«Пробовать старые вина – все равно, что обнимать старуху. Это может доставить удовольствие, но для этого надо обладать хотя бы капелькой воображения». Андрей Чилищев.
Владимир Набоков, Марк Шагал, Игорь Стравинский. Десятилетия ждали признания на родине. И, в конце концов, дождались. Винодел Андрей Чилищев. Родился в 1901, умер в 1994 году, фигура не меньшего масштаба. Он был крестным отцом американской винной культуры 20 века, основателем современного виноделия Калифорнии.
Ничего выдающегося я не сделал, кроме Каберне.
В юности он успел повоевать с большевиками. Был тяжело ранен в Крыму, и его отец, известный московский правовед, даже справил панихиду по безвременно погибшему сыну. Но сын выжил и вместе с миллионами других русских людей покинул родину. Виноделию Чилищев учился в Чехословакии и в Париже, институт Пастера и институт национальной агрономии. Хотя большую часть жизни Чилищев проработал в США, он до конца оставался винным патриотом Франции.
Когда я думаю о вине, я перехожу с английского на французский.
В 1938 году его пригласили на работу в калифорнийское винное хозяйство «Больё». Начальная зарплата – $125 в месяц. И он навсегда переехал в Америку. Сухой закон, который был отменен в 1933 году, не только деморализовал нацию, но и отбросил американское виноделие в каменный век. Чилищева потрясла убогость туземной винной культуры. Он радикально изменил процесс и температуру ферментации и заменил старые сосуды на бочки из американского дуба.
Хотелось больше аромата, агрессии.
Хотя в конце жизни все же вернулся к французскому. Очень скоро он стал крупнейшим в долине Напа винным экспертом.
Его вкус был настолько утонченным, что он мог запросто определить, где родилось вино. В Рутфордской пыли, в Оуксвиллской грязи или на самой границе между Рутфордом и Оуквиллом.
Но при этом Чилищев никогда не утрачивал живого отношения к вину.
Вино – напиток для удовольствия. Разбирать его по косточкам – заблуждение. Спросите европейца, что значит «aubrion». Он ответит: «Не знаю», потому что он покупает вино, а не технологию.
Для коллег он был не просто экспертом, а маэстро. Причем вино было для маэстро частью великой гастрономической культуры.
Кулинарный рецепт, который советует добавить к главному блюду щепоточку трав или корений, только сбивает с толку. Каких трав? Каких корений? В такой же мере это относится к вину. Вина и их ароматы настолько разнообразны, что рекомендовать в кулинарных рецептах красное или белое вино все равно, что советовать травы или коренья. Раз мы относимся к вину как к пище, то мы просто обязаны понимать, как оно сочетается с другой едой, и как это сочетание рождает новые запахи и ароматы. А вино, между прочим, способно передать свой аромат блюду. Оно может смягчить резкий привкус и подчеркнуть едва уловимый. Мягкое душистое пино-нуар, скорее всего, бесследно растворится в запахах жаркого из мяса, репы и брюквы. А вот сира с его перчинкой тотчас найдет общий язык с этим зимним блюдом. Но для соуса к запеченной баранине пино-нуар просто идеально.
Из-за маленького роста, кустистых бровей и близости к миру растений Чересчева часто сравнивали с эльфом. Кому еще, как не эльфу, духу природы, делать вино? Только эльфы знают, что у вина не 3 измерения, а 5, 10, 12. Когда Чересчеву было 85 лет, солидный винодел Аллен Шуб предложил маэстро возглавить винное хозяйство Кон Крик в долине Напа. Чересчев раздумывал несколько недель, но после отказался.
Видите ли, господин президент, это работа для молодого человека. Еще 10 лет тому я бы ухватился за такое предложение. Но теперь у меня нет сил делать вино. Я могу только учить. Такую работу нельзя перепоручать. Делать вино — это все равно, что растить прелестных детей. Надо каждую неделю карабкаться на бочку, обнюхивать, приглядываться, трогать. Нужно знать, как оно себя ведет. Нужно разговаривать с ним. А мои ноги уже дрожат. Я не могу дотянуться до него, чтобы поговорить. Надо самому проверять, чиста ли пробка, правильно ли бочка закупорена, не дала ли она течь, карабкаться, внюхиваться. Нет, тут не обойдешься глотком из бокала.
Нюх у виноградного эльфа был превосходный до конца.
Да вы только понюхайте. Просто позор. Лень, лень и еще раз лень.
В долине Напа его боготворили, несмотря на непростой характер.
Мои заказчики вправе сами принимать решения, но лишь в том случае, если они согласны со мной.
Он был буквально усыпан наградами, призами, премиями, и при этом у него даже не было собственного погреба.
Ну, разве что дюжина бутылок под кроватью.
А в хозяйстве Кон Крик работать он все-таки согласился. И действительно упал с бочки, попал в больницу, но вскоре выздоровел. После этого он прожил еще 8 лет. Аллен Шуб вспоминал, что за 2 недели до смерти Чересчев осматривал виноградники, а за день до смерти выразил озабоченность состоянием лозы. Русские водочные патриоты обычно отказывают винным диссидентам в глубоких корнях. Напрасно. За диссидентами не один Андрей Чересчев. В их семейном древе есть и другие славные имена. Алексис Лишин, 1913-1989. Это крупнейший деятель винных культур Франции и США, романтик виноторговли и виноделия, автор трудов «Вина Франции» и «Энциклопедия вина и крепких напитков». Алексис Беспалов, он умер в 2006 году, нью-йоркский космополит, винный критик «Нью-Йорк Магазин», автор 6 книг. Друзья говорили и были правы, что Алекс относился к вину не как к коммерческому продукту, а как к составной части западной культуры. Для него вино было в одном ряду с живописью, балетом, музыкой. Однажды я попытался дозвониться до него, но услышал только голос Алекса, записанный на автоответчик.
«К сожалению, не могу снять трубку, но если ваш звонок неотложный, отвечаю. Белое вино к рыбе, красное к мясу».
Ну и, наконец, есть еще Чересчев-младший, Дмитрий, новый патриарх калифорнийского виноделия и гений ферментации вин. радиоэссе «Калифорниец Андре» и композиция «April in Paris» выдающегося джазового композитора 20 века Вернона Дюка, он же уроженец Пскова Владимир Александрович Дукельский. Режиссеры этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца и Наталья Белова. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Наше государство поражено тяжелой болезнью. Нездоровая обстановка царит во всех департаментах.
По подозрению в организации убийства Гранта Динка задержаны 10 человек.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Могу объявить вам, что мы собрали для Ливана более 7 миллиардов 600 миллионов долларов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит